Мы читаем из книги Зоар, глава Лех-Леха, первая часть, из статьи «И было, когда пришел Авраам в Египет», 120-й пункт со слов, когда Давид спросил. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Сайт, файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ.
И как обычно, перед чтением Зоара мы должны вспомнить, что Зоар можно получить только в объединении между нами, потому что он дан нам для того, чтобы раскрыть объединение между нами, между нашими душами. Это есть жизнь в нашей общей душе, и все духовное оживляет эту общую душу, называемую Адам, и по мере нашего отождествления с этой общей душой мы раскрываем ее и эту высшую силу, которая находится в ней, и себя, принадлежащую ей. И именно с таким намерением, будучи объединенными вместе, мы подходим к Зоару, и тогда свет, возвращающий к источнику, приходит к нам из чтения Зоар и исправляет нас. Пожалуйста.
И когда Давид спросил, из-за чего не завершают мое благословение, как завершают благословение Авраама, он попросил о Мохин щита, ибо при каждом благословении сначала привлекают вак от относящейся к нему ступени, а завершая благословение, привлекают ее гар. А при завершающих словах о щите привлекаются большие гар, когда килим выявляются посредством египтян. И поскольку Авраам удостоился их, постольку сказано о нем: «Я щит тебе». И поэтому его благословения завершают словами «щит Авраама».
Нужно помнить, что все наши килим исходят от египтян, от нашего громадного эго, которое мы наполняем и исправляем этап за этапом.
Давид попросил Творца, чтобы он удостоил и его этих больших мохин, подобно Аврааму, и ответил Творец Давиду: «С первого раза невозможно обрести эти мохин. Нужно испытание, подобно тому, как Авраам удостоился их, лишь когда я проверил его испытанием похищения Сары. Если ты готов пройти испытание, как он, тогда и ты сможешь удостоиться их». И сказал ему Давид: «Проверь меня, Творец, и испытай меня», имея в виду, что он тоже готов к этому, как Авраам. И сказано, что когда совершил то деяние с Батшевой, вспомнил Давид, о чем говорил пред Творцом, и сказал: «Проверил ты сердце мое», ибо в действительности Батшева была супругой Давида со дня сотворения мира. Но Давид не мог давать Батшеве те мохин, как Авраам, так как не мог выявить их.
Мы знаем, что Малхут большая, имеет множество свойств, и невозможно ее исправить единовременно. Она исправляется постепенно, частями. Так в Малхут есть часть, которую мы отсекаем во время обрезания, брит, килим от лева эвен, каменного сердца, прия, подвертывание, килим, относящийся к хашмаль, хашемаль, то, что относится к зарампин, различные части и исправления. То есть Давид Мелах Исраэль, Давид царь Исраэля, то есть вся Малхут, в конце концов, вся Малхут называется царь Давид целиком, но невозможно прийти к этому управлению ею, кроме как поэтапно. Поэтому, несмотря на то, что Батшева, то есть вся эта Малхут, предназначена Давиду, но не сразу она может прийти к нему, а прежде должна пройти исправление, называемое Урия, Ор, Юткей, свет, и Юткей состоит из букв соответствующих, то есть предыдущих исправлений, которая делит ее на части, и тогда малая ее часть, которую пока что Давид может исправить, как Зарампин, часть Давида относительно Малхут Батшевы, после Урия, тогда возможно подойти к исправлениям. Так в этом повествовании из Зор, или это рассказ, еще исходящий из Танаха, мы понимаем, что таков наш путь в исправлении общей души, Малхут.
И подобно тому, как выявили их египтяне для Авраама, и Авраам получил их от египтян путем греха и испытания,
потому что невозможно без греха и испытания. Это всегда так. Нет праведника в земле, который бы не согрешил перед... То есть раскрытие злого начала называется грехом. Он раскрывает его перед тем, как исправить.
Так и Урия хитиец первым взял в жены Батшеву и дал ей Мохин. А потом Давид получил эти Мохин посредством Батшевы путем греха и испытания, подобно Аврааму. И тогда удостоился этих Мохин щита, подобно Аврааму. Однако ему показалось сначала, что он не выдержал испытания как должно, так как убил Урию мечом аммонитян. И потому он сказал: «Проверил ты сердце мое». Однако в конце простил его Творец, и он удостоился этих Мохин.
Потому что действительно то, что раскрывается, раскрывается колоссальное желание получать против него полный свет, свет Юдкей. Давид, он не в состоянии, он должен отрезать, отсечь этот свет. Он не может его получить. Это называется, что он убивает его. Урия, Ор Юдкей. То есть с помощью... как Тора рассказывает, с помощью, поэтому называется хетим, как бы грехи, то, что он не может взять для себя.
121 пункт. А посему завершают его благословение словами: «Щит Давида, так как он удостоился Мохин щита, подобно Аврааму». Удостоившись их, сказал Давид: «Ты творец щит для меня, слава моя, и возносишь голову мою». То есть эта ступень щита, слава моя, так как я венчаюсь ею. 122. Творец щит для праведников, чтобы не властвовали над ними люди. Творец защитил Авраама, чтобы не властвовали над ним и его женой. Дал о нем фараон повеление людям и отпустили его. Тем самым он передал ему последнюю часть килим де мохин щита. Подобно этому встал фараон ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего». И было, когда фараон отпустил народ, тогда были привлечены к Аврааму мохин щита в эти килим, так как теперь он удостоился мохин щита, а удостоившийся их не боится более никакого человека.
Он уже уверен, что отсек свет, который, с которым не может работать ради отдачи, и остается только его собственная часть.
123 пункт. Шхина не уходила от Сары всю ту ночь. Пришел фараон сблизиться с ней, пришел ангел и поразил его. Каждый раз, когда Сара говорила «бей», он бил. А Авраам в молитве упрашивал своего владыку о Саре, чтобы не смогли обрести власть над нею. Сказано: «Праведники беспечны, как львы». Здесь же было испытание. Творец испытал Авраама, и он не усомнился в Творце.
То есть он должен точно проверить свою границу, насколько он может исправить свое желание получать, идти в правой линии, то есть свойства Авраама. И называется, что раскрывается фараон все больше и больше, и свойства Авраама проверяет, насколько в состоянии находиться выше этого.
124 пункт. Поэтому не повелел ему Творец сойти в Египет, и он сошел сам, дабы не было у жителей мира предлога для претензий к Творцу.
От всего большого желания это называется от мира, который не пробудился.
Как будто Творец сказал Аврааму сойти в Египет, а потом пожалел о его жене.
Потому что Авраам — это свойство первого хеседа с маленьким авиютом.
125-й пункт. «Праведник, как пальма расцветет, как кедр в Ливане возвысится». Пальма, если ее обрезать, не вырастет вновь до 70 лет. Так и праведник, если он пропал из мира, не придет другой вместо него до 70 лет. Хагат Ныим, каждый из которых состоит из 10. Ибо его совершенство лишь в Нукве, в Малхут седьмой сфере. И потому ему нужны все 70 лет.
Только после исправления всех этих сферот приходит новая ступень, которая называется пальма. Он приходит, Тамар, приходит к уровню праведник, то есть выполняет действие в Есоде.
126. Праведник, как пальма, расцветет. Как пальма вырастает двуполой, Захар и Некива, так и праведник растет, включая Захар и Некива. Захар — праведник, Некива — праведница, подобно Аврааму и Саре. И потому он достигает совершенства только в полные 70 лет.
Один против Зарампина, вторая против Малхут.
127. Как кедр в Ливане возвысится. Ливанский кедр, высший над всеми деревьями, так и праведник, высший над всеми, и все сидят под ним, то есть обеспечиваются благодаря ему. Ибо праведник — это Есод Зерампина, а корень его в Бине, где он включен в линию, которая производит решающие действия между правой и левой линиями, и поэтому он является высшим над всеми семью сферот Хагат Неим, а также он привлекает Мохин из Бины и дает их Нукве, а от нее всем мирам.
Это он будто бы представляет собой весь Зарампин. Он берет от Бины и передает Малхут.
Нуква стоит на одном праведнике, как сказано. Праведник — основа, Есод, основа мира. И на нем стоит мир, то есть Нуква, и ради нее он назначен. И на нем она высевается, так как он совершает ей отдачу от трех своих линий. 128-й пункт. Но ведь сказано, что на семи столпах стоит мир, Хагат Неим, а не на одном единственном праведнике. Однако же все остальные столпы стоят в силу седьмого столпа, опоры мира. Он-то и зовется праведником, и это Есод Зейрампина. Он орошает и поет мир, Нукву, и питает все миры. Когда Есод Зейрампина отходит от Бины, он становится седьмым от Бины, и на нем одном стоит мир. 129-й пункт. Река выходит из рая, чтобы орошать сад. Это Есод Зейрампина, который выходит из Бины, вернувшийся в Хохму и называющийся раем. И это столб, на котором стоит мир, и он орошает сад Нукву, и сад орошается от него и производит от него плоды, души людей. Все плоды расцветают в мире, в Нукве. И они — существование мира и существование Торы. Эти плоды — души праведников, плоды деяний Творца.
Ты читаешь нам Зор как детям, которыми ты занимаешься, и нам это не нравится. Вы хорошие дети, я вам расскажу сейчас. Читай чуть с большей экспрессией, а иначе... Хорошо? Ладно. Дальше.
Творец забавляется с душами праведников. 130 пункт. Поскольку души являются порождениями Творца, каждую ночь поднимаются души праведников в райский сад. И когда разделяется ночь, Творец приходит в райский сад забавляться с ними, и с душами живых, и с душами умерших, и с теми, которые обитают в мире истины, и с теми, которые обитают в этом мире. Со всеми душами Творец забавляется в полночь в райском саду. Ибо не только души умерших поднимаются каждую ночь в ман, но даже души живых поднимаются в ман и забавом каждую ночь.
Умирают новые, рождаются новые. Все время происходит обновление в душах со ступени на ступень. Так что же он хочет сказать дальше?
131 пункт.
То есть, когда они души праведников и когда эти души грешников? Это для нас важно. Разумеется, говорится речь не о этих жизни и смерти, то, что в телах, а речь о душах, как они меняются.
131 пункт. Высший мир нуждается в пробуждении из нижнего мира, когда души праведников выходят из этого мира и поднимаются наверх, в райский сад. Все они облачаются в высший свет, в дорогую форму.
Из Малхут в Бену, когда они поднимаются.
С ними Творец забавляется и стремится к ним, ибо они плод его деяний. Поэтому Исраэль зовутся сыновьями Творцу, так как у них есть святые души. Сказано об этом: «Сыновья вы Творцу вашему, ибо души — это сыновья, плоды деяний Творца».
Если Малхут может породить новые зевоги, то этим, через это появляются новые души.
Высший мир — это нуква, зовущаяся ночь. Ее совершенство со стороны левой линии раскрывается от полуночи и далее, то есть от хазе нуквы и ниже. Сказано об этом: встает она еще ночью. Действительно, поскольку свечение левой линии представляет хохму без хасадим, ибо свет хохма не может светить без одеяния хасадим, поэтому сказано, что высший мир нуждается в пробуждении из нижнего мира. Высший мир, то есть нуква, хохма без хасадим, не может светить и нуждается в пробуждении, то есть в подъеме ман из нижнего мира, из этого мира, от душ, которые поднимут к ней ман. На этот ман возникает уровень хасадим и раскрывает среднюю линию Творца, который производит решающие действия и облачает хохму в свет хасадим.
И неудивительно, что мы называем Кадош Баруху Творца, Творца средней линии. Средняя линия чего? Душа раскрывает среднюю линию, душа строит среднюю линию. Как может быть? Я строю Творца? Да, я его строю. Он существует до этого? Нет, не существует. А, Кадош Барху, Творец, не существует до того, как я его сотворяю? Да, потому что мы говорим о том, что мы исправляем собственный келим в средней линии, там, где можем может раскрыться свет хохма в свете хасадим, и раскрытие света хохма в свете хасадим, и называется Кадош Барху, Творец. Это называется свойство отдачи, которое я раскрываю. Это и есть Боуре, Баре, Боуре, приди и увидь то, что я достигаю. И до творения не существует Творца. Поэтому неудивительно, что мы так говорим. Мы его строим. И во многих местах в Зоре так и написано, что будто бы мы делаем Творца. Потому что среднюю линию мы и строим. Без этого нет раскрытия, без этого нет... Не существует такого понятия, как Творец. Нет Творца без творения. Да.
Когда души праведников выходят из этого мира и поднимаются наверх в райский сад, к нукве, они поднимают ман и раскрывают в ней среднюю линию Творца, который производит решающие действия и облачает хохму в свет хасадим. Это облачение, хасадим, и называется дорогим одеянием. И потому сказано, что все они облачаются в высший свет, дорогую форму, поскольку той меры света, которую Нижний вызвал Высшим, удостаивается и сам Нижний. Как следствие, поскольку души вызвали для нуквы дорогое одеяние, хасадим, они тоже удостаиваются его и облачаются в это дорогое одеяние. С ними Творец забавляется и стремится к ним, так как Творец — это средняя линия, и благодаря тому, что души поднимают ман, он приходит к нукве, к райскому саду, и восполняет ее средней линией. И потому он забавляется с этими душами и стремится к ним, ибо они плоды его деяний, порождения Творца. Вот почему Исраэль зовутся сыновьями, как сказано, «сыновья вы Творцу вашему». 132 пункт. И даже с душами в этом мире он забавляется, потому что в полночь все истинные праведники пробуждаются, чтобы читать Тору и возглашать хвалу Торе. А Творец и все праведники, что в райском саду, слушают их голоса. И нить милости, хесед, протягивается к ним днем, иными словами, посредством ман, которые они поднимают, посредством Торы и восхвалений, к нукве привлекается средняя линия, свет хасадим. И поскольку они вызвали этот свет, постольку и сами удостаиваются той же меры, которую вызвали для нуквы. Сказано, «Днем явит Творец милость свою, а ночью песнь ему у меня». Благодаря этой песне ночью они удостаиваются его милости днем. 133 пункт. «И потому восхваление, поднимающееся пред Творцом ночью, это совершенное восхваление. Когда Израиль были закрыты в своих домах, а Творец убивал первенцев Египта, они возглашали пред Творцом славу и восхваление». 134 пункт. Царь Давид вставал в полночь. Он не сидел или лежал в кровати, возглашая песнопение и восхваление. Напротив, сказано, «В полночь встаю я благодарить Тебя». Разумеется, «встаю». Стоя возносил он песнопение и восхваление для Торы. Мохин Денеи...
Да, он поговорит еще об этом.
Мохин Денеи в свете Нефеш называются положением лежа, а у лежащего нет никакой высоты. Мохин де Гар называются положением стоя, поскольку тогда выпрямлены все три части высоты человека, рош токсов, и тогда не достает наиды килим и гар цветов, а килим де гар называются стояние. И поэтому все три части человека выпрямлены, рош, тох и сов. И эти мохин де гар, представляющих положение стоя, он возносил песнопение и восхваление пред Творцом, величина его ступени вырастает в полную меру.
Это ночью.
135 пункт. И поскольку он возносил песнопение и восхваление в Мохин-де-Гар, стоя в свете Хая, постольку Давид а-Мелех, царь Давид, жив вечно. И даже в дни Мелеха Машех, царя Машеха, он, Давид, царь. Иными словами, если царь Машех будет из числа живых, то имя ему Давид. А если он будет из числа душ умерших, которые воскреснут, то имя его Давид. Он пробуждал зарю до ее прихода, как сказано, «Пробудись, слава моя, пробудись, арфа и кинор, скрипка, пробужу я зарю». Он всегда вставал, чтобы заниматься Торой, прежде чем забрежет заря.
Вопросы? Я думаю, что более-менее понятно. Зор течет здесь красиво. Малхут, Давид, Урия, как Давид должен был исправить это, произвести зевук, привлечь свет Хасадим в свете Хохма, средняя линия, называющаяся Творец Кадош Баруху, как прийти к состоянию, что даже ночью он может производить исправление. Дальше.
Я извиняюсь за эгоистический вопрос. Что это за скрипки и другие музыкальные инструменты, о которых здесь говорится?
Я сейчас не могу сосредоточиться именно на этом, я скажу в общем. Существует неживое растительное животное и говорящее, и как в человеке существуют разные уровни получения, и за счет того, что он работает с ними, он выражает свое отношение к Творцу. Виды зевугов на желание получать на четвертом уровне, затем на третьем, затем на втором, на первом, и в корневой стадии с помощью этого он приходит к самовыражению. Тоже он делает и с внешними своими келим, то есть инструментами. И это могут быть как кинор, скрипка, как неви, арфа и другие, или духовые инструменты. Есть внешнее выражение, как бы сказать, это некое так же, как во внутренних зевогах человек выполняет работу для получения работы ради отдачи, так и во внешних зевогах. То есть не то, что говорится на самом деле о скрипке Давида, или он поднялся там с какой-то флейтой. Какие-то те маленькие духовые инструменты, которые были. И вообще, когда говорится о каком-то маленьком пастухе, таком симпатичном мальчике, имеется в виду Малхут, это сложная вещь, что называется инструментами. То, что поднимает на уровень человека растительные животные формы, обработать их так, чтобы они могли подсоединиться к ман, к уровню человека. То есть там есть часть животного, часть неживого, часть растительная. Он из этого создает инструменты, и затем они принимают участие в его поднятии ман. Разумеется, все это происходит в душах, во внутренней части, а в нашем мире во внешней форме придется почитать. Об этом я не могу сейчас в это войти. Выражение. Как мы говорим, что человек сидит и пишет, или поет, или играет. Или играет во что-то, играется. Выполняет какие-то действия, например, ваяет или строит. Все что угодно. Это некое рождение, порождение новых состояний, новых ступеней. Зависит от того, на каких ступенях, на какие уровни авьют он поднимает келим, чтобы построить из них новые состояния. И тогда есть, как сказать, ну скажем, как в нашем мире. Нам нужно все это для того, чтобы выразить наши чувства, наши отношения, так и в духовном. Соответственно. Но все это, разумеется, только выражение желания получать. Не существует никаких инструментов. А в нашем мире это как ветви, исходящие от корней. Понимаешь, это так же, как писание. буквы, пергамент, чернила, книга и раскрытие, формы букв, собственно, то, о чем говорится. Существует мелодия, но не рассказывается о мелодиях так же подробно, как о буквах. Ну и там виды выражения, и с помощью инструментов, то есть когда у тебя нет ни бумаги, ни чернила и никаких инструментов для написания, то же самое для того, чтобы сыграть, тебе нужны необходимые инструменты, произвести различные действия. Еще раз, это выражение, раскрытие действий души. Это нужно просто найти какую-то короткую статью из Зоры, тогда можно будет много поговорить на эту тему. Нужно еще понять, о каких килим инструментах мы говорим. Или это духовые инструменты, или это инструмент типа скрипки, кинор, или же... Это очень, ну, есть разница. Это разные уровни выражения. Ты прав. Стоит нам, может быть, посвятить этому беседу. И для телевидения тоже. Это может быть интересно. Интересно людям. И немного привлечь их внимание к Каббале. Я найду в Зоре. Такие части, мы об этом поговорим. Так это очень рассеяно, нет. Нужно это все собрать. Почему это делается частично из растительного материала, частично из животного? И тем, что мы играем это или руками, или духовыми инструментами мы пользуемся по-другому. Это Наи, Хагат, это где мы, как исправляем душу. Да, Агам.
Я хотел спросить относительно заголовка Творцы, статьи «Творец забавляется с праведниками». Как понять, если все в одном человеке, души праведника внутри человека, и это чуть-чуть у меня не сочетается.
Не понял.
Если у меня внутри есть силы, я их должен определить.
Творец — это средняя линия, которая наполняет души праведников, исправленные килим, средние линии, и наполняет их свойства отдачи, которое в них раскрывается. Это называется забавлением. Дальше.
«И поразил Творец фараона», 136 пункт. «Всю ту ночь, что Сара была у фараона, высшие ангелы приходили, чтобы петь пред Творцом песнопения и восхваления. Сказал им Творец: ступайте все вы и поразите египтян большими язвами для впечатления и как знак того, что я буду делать потом». Как сказано, «И поразил Творец фараона и дом его большими язвами». 137 пункт. «И призвал фараон Авраама и сказал: почему ты не сказал мне, что она жена твоя? Откуда он узнал, что Сара жена Авраама? Ведь здесь не сказано, как говорится в рассказе об Авимелехе: а теперь же возврати жену этого человека. А здесь Творец не сказал фараону ничего». 138 пункт. «Ведь сказано: за происшедшее с Сарай женой Авраама. Ибо так говорили ангелы: за происшедшее с Сарай женой Авраама. Но Творец не говорил с ним, как он говорил с Авимелехом. Ведь ему было сказано не более, чем следующие слова: это язва за происшедшее с Сарай женой Авраама. И даже этого не говорил ему Творец. А это говорили разящие ангелы. Тогда узнал он, что она жена Авраама. Тотчас и призвал фараон Авраама». 139 пункт. «И отрядил фараон для него людей, чтобы никто не подошел к ним и не причинил зла. И сопровождали они его шальху, то есть провожали его по всей стране египетской. Сказал Творец фараон, так же ты будешь делать с его сыновьями, ты будешь провожать их из своей страны, как сказано, когда отпустил фараон народ, шалах». То есть он проводил их из всей страны своей. 140 пункт. «И Аврааму все это было нужно, чтобы возвеличить имя Авраама и Сары в мире. Ведь даже в Египте, где жители, самые большие колдуны мира, от них никто не может спастись. Авраам был там возвеличен и вознесен вверх, как сказано. И поднялся Авраам из Египта на юг, на ступень, на которой он был в начале». 141 пункт. Писание указывает на ступени Египта, которые притягивают хохму сверху вниз. «И Авраам спустился в их глубину и познал их, но не соединился с ними, а вернулся к своему властелину». 142. «И он не соблазнился ими, как Адам, когда он пришел на ту же ступень, был соблазнен змеем и вызвал смерть всего мира, и не соблазнился, как Ноах, когда он спустился на ту же ступень, как сказано, и выпил он от вина, и опьянел, и обнажился он посреди своего шатра». Своего шатра «оало» написано с буквой «гей», и это означает «чужая жена». 143. «Однако об Аврааме сказано, и поднялся Авраам из Египта на юг». То есть он поднялся, а не спустился. «И вернулся на свое место, на высшую ступень, с которой он был соединен изначально».
То есть не то же самое, что произошло с Ноахом, когда он взял самое большое желание, получается, светом хохма, опьянел. Здесь он шел в другом свойстве, как раз в пустыне.
И это действие происходило, чтобы указать на хохму, ведь он находился на совершенном уровне, как и подобает ему, и не подвергся соблазнам египтян, и устоял на своем уровне и вернулся на свое место, на юг. Это южный ветер, Хесед де Рампина, высшая ступень, с которой он был связан изначально, как сказано, направляясь все дальше на юг, и сейчас тоже на юг, в то место, с которым он был соединен изначально. 144 пункт. Если бы Авраам не спустился в Египет и не очистился там сначала, не было бы доли его удела у Творца. Подобное происходило с его сыновьями, когда Творец захотел сделать их целым народом и приблизить к себе. Если бы они сначала не спустились в Египет и не очистились там, они бы не стали одним народом Творца. Подобно этому, если бы святая земля не была отдана Кнаниям, и они не правили бы ею, эта земля не была бы долей и уделом Творца. И все это одна и та же тайна.
Нужно пройти таким образом, что все выходит из Египта, все выходит в землю Кнан, чтобы появилась сила из Египта, перейти на следующую ступень. То есть тот же Вавилон, который идет в сторону исправления, превращается в землю Кнаан. Невозможно кнанейскую землю захватить сразу. Необходимо обратиться в землю Египта, получить килим, и затем прийти на более высокий уровень. И тогда захватывают, завоевывают землю Израиль, то есть землю Кнаан. Мы в желании получать, которое раскрывается на все больше и больше и больше стадий. То есть нет каких-то частей, как в нашем мире, скажем, географически. Там находится Ливан, здесь земля Израиля, Сирия, Иордания, Египет, вся эта карта. Здесь речь идет о желании человека, которое раскрывается каждый раз в новых формах за счет работы человека. Поэтому есть рассказы о том, что он поднялся в пустыню и спускается из пустыни. Идет в Египет, возвращается. Да.
Здесь мы впервые читаем Зор после конгресса, который недавно закончился.
Ну-ну.
Есть такое иное ощущение. Гораздо легче воспринять.
Немножко по-другому, ближе. Вот тебе не будет настолько чуждым, да? Понятно. Все-таки мы выполнили работу. Хотя придет отягощение еще. Все всегда так. Легче не будет. Потому что если мы желаем подняться, то... Будут еще помехи. Но каждый раз эти помехи будут все... Будут приниматься как необходимые. То, что нет выбора. Именно с их помощью ты поднимаешь. Ты будешь их как бы ожидать. Ты будешь любить эти помехи. Потому что ты смотришь на эту путаницу. Для чего она тебе? После этой путаницы проявляется новое понимание, новый мир. Он становится более чистым, прозрачным. Ну и так далее. Стремиться вперед — это главное. А по пути действительно не обращать внимания на день и ночь получать как... То есть будет день и будет ночь, чтобы была важность, равная важность. И не обращать внимания, насколько... Но это так приходит. Не обращать внимания на то, что приходит тьма, и плохо, и помехи. Человек учится потихоньку, как ко всему этому относиться, и он перестает быть под влиянием. Он подвержен влиянию того, что он готовит себя, подготавливает себя все время. Ну, я знаю, что сейчас мне тяжелее заниматься чем-то определенным, какими-то выяснениями, что у меня какое-то определенное состояние, переходное. Тогда я занимаюсь какими-то более механическими вещами, какими-то текстами больше, ну и так далее. Это становится просто рутиной. И принимаем и то, и другое в равной мере. Не приходит воодушевление от того, что вдруг становится легко и просто. Тебе нужно с этим работать. Так же, как раньше, ты работаешь с этим во тьме, с трудностями и в тумане. Вот буквально. И одно, и другое соединяется в среднюю линию. Еще? И нет, есть время для маленького вопроса.
Спрашивают очень много из мира. Как продолжить после этого чудесного ощущения, которое было на конгрессе?
Я говорил об этом вчера. Не надо сохранить, нам надо подниматься. Все, что у нас было во время соединения, нужно сейчас, когда мы получаем отягощение сердца, мы возвращаемся в то место для продолжения. Именно там нужно сохранить то воодушевление, которое мы имели раньше, и тогда это подведет нас к подъему. А не то, чтобы сейчас мы продолжали находиться под впечатлением плохого настроения или еще чего-то. Когда мы возвращаемся к обычной жизни, мы не возвращаемся к обычной жизни. Мы берем эту обычную жизнь и поднимаем ее к тому состоянию, которое было на конгрессе, чтобы это было непрекращаемо. Вот просто так вот. Поэтому все наши действия, вся наша переписка, нужно все продолжать и позаботиться, чтобы товарищи не убегали, так скажем, каждый в свое место, чтобы все оставались в объединении. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по ТЭСу.